Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Большая стройка». Представляю нашу гостью Галина Гордюшина, директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект». Галина Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете писать нам через Телеграм «Говорит МСК-бот», через СМС-портал +7 925 48 94 8. Мы сегодня будем говорить о такой большой стройке, про которую знают все. Ну, во всяком случае, если не сами побывали на месте этой большой стройки, то что-нибудь слышали от кого-то, кто мимо проходил. Зарядье. 9 сентября у стен Кремля открылся уникальный ландшафтный парк Зарядье, крупнейшая парковая зона площадью более 10 гектаров с инновационной начинкой, как пишут на сайте мэрии, стала центром притяжения для жителей и гостей столицы. Вот вы проектировали этот парк?
Я руководила всем проектированием этого парка, да.
Вот то, что вы же были в нем уже.
Я из него не выходила на протяжении там 3 лет.
Вот то, что сейчас из него получилось, понятно, что это еще не готовый парк. Понятно, что там еще будут достраивать что-то, но в целом его уже открыли. Люди могут его оценивать. Как вы оцениваете?
Я думаю, что мы все еще до конца не осознаем вообще, что мы сделали. Потому что у нас уже, наверное, и глаз замылился, и все это. Но мы понимаем, насколько грандиозные масштабы того, что вообще произошло. И, конечно, объект действительно для Москвы, да и для страны, он получился удивительно красивым. Именно вот в моем понимании красоты архитектуры он такой. И это, знаете, когда вот для меня параметр такой, то есть когда ты смотришь на нечто рукотворное, и дух захватывает. Вот у меня это так, то есть особенно когда смотришь на вот кору, как это все получилось в взаимосвязи с деревьями, и вот эти картинки с разных видов, с мостов, Москворецкого, с той стороны набережной, с Раушской, они именно такие, что дух захватывает, так дыхание замирает, когда смотришь. Это, я считаю, очень здорово.
Но это вот похоже на то, что вы задумывали с самого начала? Или это совсем точно то, что задумывали?
Это абсолютно то, что мы задумывали. На 100%. Причем для меня это абсолютно уникальный опыт, потому что опыт строительства огромный, но впервые такое точное попадание в концепцию. То есть мы максимально, все авторские идеи реализованы здесь.
Вы говорите, это абсолютно точное попадание в концепцию. Что это за концепция?
Это концепция, созданная, в общем-то, авторами, консорциумом во главе с американцами, но там вообще очень такой намешанный консорциум из разных стран. Это во главе с дилер Скафидио Ренфро, и вот, собственно говоря, это та концепция, с которой они выиграли конкурс международный. Даже если вот сейчас сравнить тот макет, с которым они выходили на конкурс, с тем макетом, который сейчас стоит, в общем-то, в парке Зарядье уже...
В виде парка.
Да, ну, нет, даже в виде макета. Просто если вот рядом две модели поставить, то они действительно очень сильно похожи. Практически там отличий вы не найдете. Отличия будут только в том, что явно видно, что новый макет, он более детализирован. То есть там появились уже какие-то конкретные там прудики, мостики, да, то есть то, что вот уже явно доработано. А общая вот вся форма зданий, все... форма коры, местоположение объектов, это ничего не менялось вообще в течение всего периода работы.
Вы не первый раз говорите про форму коры, вы должны объяснить.
Ну, для меня просто этот объем, он действительно очень необычный, потому что вообще кора представляет из себя такую пространственную оболочку с достаточно большими пролетами. Есть пролеты, которые до 30 метров достигают. И при этом она имеет именно очень экспрессивную форму. В центре ее находится такая очень резкая уже стрела подъема, такой некий, как пузырь такой. Это тоже неспроста сделано. Это сделано для того, чтобы образовывалась воздушная подушка, в которой, в общем-то, воздух более теплый, что позволяет именно атмосферу создавать климатически более теплую, чем общая среда вокруг. И таким образом мы смогли достигнуть размещения там более теплолюбивых растений и создать вот эту зону такого более теплого климата. Вот. Ну и плюс еще кора повторяет с собой очертания кровли концертного зала. То есть, ну вот форма, она этим и обусловлена.
Хорошо, возвращаясь к вот этой необычной форме, ну вот, например, один из наших слушателей спрашивает, зачем в центре города дендрарий. С одной стороны, но с другой стороны, это ведь с одной стороны парк, с другой стороны, в общем, некое пространство, насыщенный концертный зал. Что там, там ведь много разных помещений. Такого не было прежде.
Да, там достаточно большой действительно функционал, и много разных, правильно вы сказали, именно не здания, а помещений, потому что вообще технологически это, в принципе, в парке есть всего два здания. Это концертный зал, он и то он тоже как бы имеет общие связи с парковкой, но все-таки я бы сказала, что это отдельное здание. Вообще, если глобально разбираться, то это, в принципе, все вообще один объем, потому что все состоит, в общем-то, стоит это все на парковке, и если убрать всю землю, все насыпи и все растения, то мы в разрезе увидели бы просто огромный такой вот многофункциональный комплекс с подземным стилобатом в виде парковки. Вот, и верхние объекты, они, в общем-то, по площади все небольшие, они выходят именно... Они, это абсолютно единый объем с парковкой.
Если прийти в парк, реально можно посмотреть всю Россию?
Ну, в общем, с точки зрения растительности, ну, конечно, нельзя сказать, что там вообще все представлены виды растений, которые в России живут, но мы постарались обобщенно показать именно те вот яркие климатические зоны, которые в России есть. И я хотела ответить на вопрос слушателя по поводу дендрария. Это, конечно, не дендрарий. Это я вот, ну, не знаю, почему так назвали. Это именно все-таки парк, но если кора называется дендрарием, ну, в понимании слушателя, да.
Кора – это вообще целый набор вопросов, потому что вот тут один, например, из наших слушателей требует объяснить людям, что кора – это на самом деле стеклянный купол в парке огромный. С его точки зрения.
В общем-то, это так и есть, но это не совсем все-таки купол, потому что купол, он обычно имеет замкнутый, то есть он опирается на землю, и там внутри нет попадания воздуха туда извне, то есть там, в моем понимании, это закрытый объем. А у нас все-таки это скорее с технологической точки зрения, это скорее навес. Вот если называть это с термином каким-то строительным, то это скорее навес, как тип сооружения, потому что он не имеет ограничивающих стен. В общем-то, ни с одной стороны он не ограничен. Есть с восточной стороны, есть климатическая перегородка, и то она до верха коры не доходит. То есть это продуваемая, ну, такая как не сплошная перегородка. Она там служит для того, чтобы... сквозняков не было сильных, и как раз чтобы вот у нас была эта воздушная ловушка с климатом. Потому что, получается, у нас на входе в кору стоят инфракрасники, которые подогрев воздуха осуществляют. В центре коры вот эта ловушка воздушная в виде пузыря, а за ней, в конце коры, получается, это перегородка климатическая. Вот таким образом смоделирован климат.
Ну, вот, когда говорят, что территорию парка разделили на 4 климатические зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Это везде вот написано о том, как Зарядье открывалось. Многие обращают внимание, но как выбирали? Почему именно вот этот набор?
Этот набор, в общем-то, тоже его изначально подобрали. Ну, сами же американцы заявляли на конкурсе, но... А он, конечно, модернизировался в процессе нашей работы чуть-чуть. То есть мы, когда стали наполнять уже конкретными растениями, стало, в общем, понятно, как правильно назвать, потому что там изначально у них в концепции фигурировало ли название «зона болот», которая потом у нас стала именно как заливные луга или вот прибрежный лес сейчас в основном, это так значится в картах Зарядья. Потому что Конечно, болот никаких в парке никто создавать не хотел, но как бы это уж было бы, наверное, слишком. Поэтому у нас появились такие чистые пруды с классной подсветкой. Все-таки мы, ну, как бы ближе к городу стремились реализовать именно этот участок. Ну и вот появились растения, которые растут возле воды, да, в основном преимущественно в нашей стране. Ну вот так, в общем, назвали эту зону.
В болотах должны водиться комары, считает 126-й, поэтому отказались. А вообще, в принципе, когда вот все это проектировалось, предполагалось, что люди будут приходить туда на это посмотреть или в этом участвовать? То есть отдыхать на этом газоне? Для чего это все?
Смотрите, ну, я вот сейчас, наверное, скажу свое, как бы субъективное мнение, как я это вижу. Конечно, такое обилие газонов, особенно луг, который мы делали перед, в общем, сценой большого амфитеатра, между дорожкой и сценой, там большой луг у нас образовался, он, конечно, сделан для того, чтобы люди на нем отдыхали. И, безусловно, это основная его функция. Он... В принципе, он как раз постелен уже достаточно давно, и он хорошо выдерживает нагрузки от людей, и, в общем-то, свой весь функционал он выполняет. А вот сами растения, конечно, которые там находятся, мы исходили из того, что люди должны получать некую познавательную функцию, потому что мы в том числе расставили там указатели, в которых описаны как бы основные названия этих растений, что вообще они из себя представляют. Но и также это, в общем, было сделано и для визуального такого эстетического наслаждения, потому что вообще вот если выхватывать некие картинки из общего вида парка, то когда глаз падает на, допустим, луг, который идет, обрамляет наш вот этот центральный газон, то там прям вот ты видишь эти высокие ромашки, кашку, там этот клевер. И это, в общем-то, тот пейзаж, который в лесу мы можем увидеть, который человеку греет глаз, который его психологически успокаивает. И, в общем-то, на самом деле, когда спад народу вот пройдет такой и будет уже в штатном режиме парк работать, мне кажется, что туда людям будут приходить и просто получать такое, ну, вот расслабляющее вот состояние, потому что когда смотришь именно на такой ландшафт, как мы вот посадили, сочетали, именно имитируя дикую природу, это намного более вот приятно с эстетической точки зрения, чем простое городское садово-парковое какое-то такое хозяйство.
120-й Макс Броня спрашивает, а предусмотрена система автоматического полива газона и растений всех?
Да, предусмотрен везде капельный полив. То, что вы сейчас можете наблюдать, что некоторые части приходится поливать еще дополнительно, в общем, ну, вручную, это только потому, что, ну, во-первых, никто не ожидал, что с такой интенсивностью будет вытаптываться, да, во-вторых, потому что ну, просто он не успевает восстанавливаться, нужно проливать, приходится проливать еще вручную. А во-вторых, потому что, ну, действительно, еще остаются участки, где не до конца соединена трасса, но будет это как бы сделано.
Еще, когда вы говорили о том, что там особый ландшафт, это специально просчитано? Вот мне показалось, что там ландшафт так рассчитан, чтобы в какой-то момент можно было повернуться и забыть, что ты в центре города. Этот, вот он так специально, чтобы в какой-то момент ты не видел, что вокруг Москва?
На самом деле, вы знаете... Это, правда, такой удивительный феномен получился у этого места, но вообще специально к этому особо никто не стремился. Но там такое место, вот если... Оно на самом деле так вышло само, и потом уже стало модернизироваться в такую уже идею, то есть более детально обрамлялся ландшафт. А вообще, ну, это просто само место, оно диктовало такой проект, потому что фарварка намного выше... чем набережная по своему уклону местности. И поэтому, в принципе, по логике, если ты хочешь помещения все вуалировать под ландшафт, то нужно делать вот эту такую террасную историю, соответственно, идя сверху вниз от Варварки в сторону набережной. И дальше, то есть если у нас появляется объем концертного зала, очевидно, что отметка станет выше. Соответственно, таким образом мы ориентируем весь рельеф от Варварки в сторону набережной и от Васильевского спуска в сторону, получается, от Варварки в сторону набережной на понижение и от Васильевского спуска к филармонии на повышение. Вот как бы два направления формирования рельефа получается. Соответственно, таким образом у нас и все логично уже складывалось в виде, и получались вот эти вот холмы, которые обрамляли, в общем-то, сами объемы помещений, зданий этих так называемых. Вот, и получились очень крутые видовые точки из коры, из большого амфитеатра. Самая, мне кажется, вообще полюбившаяся фотографам видовая точка, как ни странно, получилась на крыше медиа-центра. Она там действительно самая высокая, уклон такой крутой. Но оттуда можно прям здорово снимать как панораму, ну, в общем-то, как Кремль, так и саму панораму всего парка, который он настолько красивый, что в основном фотографы его стремятся даже фотографировать больше.
Все-таки, возвращаясь к тому, из чего состоит парк Зарядье, ведь церкви, которые на Варварке, они, я вижу просто по сайту парка Зарядье и по всем сообщениям, церкви, они тоже как бы часть парка Зарядье теперь. Старые церкви, плюс новые сооружения, которые, прямо скажем, суперсовременно выглядят. А нет ли здесь чего-то такого, ну, несопоставляемого?
Ну, это, опять же, наверное, сколько людей, столько и мнений. Это я могу только за себя говорить, даже свое мнение. Что в любом случае территория церкви – это территория патриаршего подворья, это не территория парка. Несмотря на то, что она имеет, ну, нет границы, люди, в общем-то, спокойно могут гулять и там, и там. И все-таки, когда мы делали дизайн вообще этих зон, то разделение есть. Если вот человеку разбираться, то он увидит, что дизайн выполнен по-разному. Это, в общем-то, мы можем наблюдать и в освещении, потому что там светильники применены в парке такие суперсовременные, а там, наоборот, такие привычные всем, те, которые стоят на Кремлевской, в общем-то, набережной. Те же самые использованы, такие более ретроспективные. А в мощении это выражается, потому что если у нас везде мотив мощения наши вот эти шестигранники, то туда уже дальше оно переходит в обычный, в общем-то, тип мощения в патриаршем подворье, более классическое. Плитка, то есть мы таким образом все-таки стараемся подчеркнуть, что это более историческая среда, у нас более современная. Ну а то, что касается сочетания именно объемов, то, что вот это такое визуально более историческое, а у нас более современное, ну, это же город, город живой организм. Все должно быть вместе. И, на мой взгляд, наоборот, мы только подчеркнули их. То есть...
Тогда следующий вопрос. Угу. Варварка сверху, снизу набережная. И тут тоже возникает, ну, много вопросов в связи с тем, что вроде как парк, суперсовременный парк построили, все по-новому, а проезд остался. Нельзя было убрать, говорят многие.
Проезд по набережной?
Да, конечно.
Ну, и мне боюсь, что это такая центральная магистраль. Город просто остановился бы, а какая альтернатива ему?
То есть это даже не рассматривалось?
Это даже никогда не рассматривалось. Перекрыть Москворецкую набережную вариантов просто это нет. По транспортным всем расчетам это абсолютно была бы невосполнимая потеря с точки зрения интенсивности движения. То есть... Варваркой невозможно это запараллелить. Раушская набережная то же самое. То есть есть выезды, которые возможны только при движении по Москворецкой набережной.
Тогда про набережную, собственно, которую вы тоже сильно видоизменили, прямо скажем.
Да, причем вот что касается набережной, то в изначальном проекте она могла бы быть еще более видоизменена, потому что изначально планировалось еще сильнее реконструировать сам переход, то есть вот этот подземный переход существующий. Ведь вот это, так, ну, как бы, почему он такой узкий, да, маленький? Потому что это, в общем-то, существующий переход, его никто не трогал. Он был еще со времен там гостиницы «Россия» и проходил всегда под этим дорожным полотном. То есть, по сути, все работы производились с одной и с другой стороны этого перехода, а он сам только как бы претерпел там, ну, отделочные работы провели, обновили и так далее. Почему? Потому что если бы делали как по предыдущей, ну, по изначальной концепции и с расширением перехода, то пришлось бы полностью на месяц, это минимум, перекрыть набережную, и опять был бы просто, ну, коллапс, который имел бы такой негатив, что позитив от парка никогда бы его не перекрыл, ну, потому что непонятно, как двигаться было бы в городе. А второй момент, то, что пришлось бы очень сильно работать с перекладкой коммуникации вплоть до там работ по дну реки, то есть это очень крайне были сложные работы, поэтому, в общем, мы от этой идеи отказались, и не зря, мне кажется, и так все, в общем, получилось очень здорово, и переход даже этот туда вписался. Соответственно, работы затрагивали сам вход в переход и формирование там подземного музея. Место тоже не спроста было выбрано для музея, а именно с целью музифицировать часть Китайгородской стены, найденных при вот все-таки формировании этого входа в набережную. То есть никто не хотел их заваливать снова, именно хотели показать людям, что найдено. И, соответственно, все находки, сделанные в процессе строительства археологами, мы вот таким образом решили в этом музее показать людям, потому что ведь место богатейшее по находкам, поэтому это вот так было сделано. Это с одной стороны набережная, а с другой стороны набережной мы решили подарить городу место, где человек может находиться у воды, прям вот в непосредственной близости, потому что таких мест с кафе, в общем-то, непосредственно у глади воды на набережной в Москве нет. Вот в Питере, допустим, есть такие места довольно много. Там в Европе мы много таких набережных можем увидеть, а в Москве вот как-то нет такого. Есть несколько кафе в парке Горького, но и то они как бы все равно на спуске, то есть там они на повышенной части находятся, а дальше как бы ты по лестнице можешь спуститься к причалу. А здесь вот мы сделали непосредственно прямо на причале.
И все-таки это было в изначальной концепции иностранных архитекторов, или мы сами это придумали?
Это выход к набережной, он был в концепции у авторов проекта, но немного все-таки не в таком виде. Во-первых, я еще раз говорю, что мы не делали такой широкий переход, но выход к воде был у них тоже, у участников проекта. Но вообще я должна признать, что этот проект, он вот и в этой части, в части именно набережной, он больше похож на все-таки идеи, которые предлагал ТПО «Резерв» в своем, они второе место заняли на конкурсе. Потому что, ну, все-таки вот это место было у них более такое продуманное, и мы такой, ну, как бы сделали микс. Но все равно американцы, они, безусловно, в процессе уже последующей работы, они и над этим местом работали тоже. Ну, просто какие-то нюансы своего конкурса пересмотрели, потому что они просто многих аспектов не знали.
244-й Лекс пишет, было бы здорово сделать набережную пешеходной. А как просчитывается ширина набережной, по которой можно действительно гулять? Вот то, что сейчас в заряде, это набережная для прогулок?
Ну, вообще, там достаточно уже большая ширина. Если вы вспомните, раньше был вообще тротуар там, ну, я не знаю, там метров сколько там, 4, по-моему, было метра тротуара, а сейчас там 11 метров вообще-то. Это немало. И можно и на велосипедах, я уже думаю, ездить. В общем-то, этот маршрут, он сейчас уже соединен. И понимаете, что имел в виду слушатель? В плане того, что полностью пешеходную от автомобильного движения избавиться? Ну, на этот вопрос я ответила, что это не вариант.
Нет, обычно в таких случаях как раз говорят, что довольно узенький проход, сильно не погуляешь. 11 метров – это все-таки более широкий проход.
Это я имею в виду сторона, которая именно по ту сторону дороги, уже ближе к воде.
Да-да-да.
А то, что касается прогулок вдоль парка, ну, здесь достаточно вот стандартный тротуар, Но мы все-таки исходили из того, что люди по самому парку могут гулять.
Там есть где погулять. Там, Галина там Гордюшина, погулять. Директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект». Это программа «Большая стройка». Мы сегодня изучаем только-только открывшийся парк «Зарядье». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
«Большая стройка».
В Москве работает парк «Зарядье». 9 сентября у стен Кремля он открылся, и сегодня в программе «Большая стройка» нам и об этом парке рассказывает директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина. СМС-портал работает, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Мы в первой части программы говорили о том, что видно. Теперь давайте говорить о том, что вот так запросто не видно. Медиа-центр. 8,5 тысяч квадратных метров, разные интерактивные возможности, познавательные аттракционы. Что это?
Медиа-центр, ну, в общем-то, это объект, он тоже у нас изначально был. Вообще, я хочу сказать, что по поводу назначения, это вообще функционального назначения всех объектов, это вопрос очень интересный, потому что, конечно, когда ты начинаешь только заниматься проектом и проектировать, никакие проектировщики, ни американские, ни наши, не знают, какой будет функционал. То есть у нас есть либо это понятное, вот есть ТЗ, да, и там написано, что вы должны построить там жилой дом такой-то вместимостью, там, с такими-то квартирами и так далее. А здесь, когда парк, то у нас, правда, в начале проекта не было вообще понимания, что должно быть в этих павильонах. Вот что в них должно быть?
То есть было ТЗ, что должны быть павильоны?
Было, вот было да. Понимание, что должно быть, обязательно должен быть там ресторан-кафе, должна быть примерно такая площадь там активностей в парке, и было понимание, что ну вот в концепции заложена была ледяная пещера, заповедное посольство сразу, и еще какой-то объем, где вообще будет непонятно что там, какие-то магазины планировались, там сувенирные, да, там понятно было, что там должно располагаться что-то, рассказывающее туристам о парке и городе. То есть вот это вот общий такие набор фраз, который был. Но что именно там, что там какие-то аттракционы у нас должны быть, этого не было. И поэтому нам было очень сложно, конечно, с планировочными решениями разобраться. Для того, чтобы вот это начало появляться, нужно что? Нужна эксплуатирующая организация, естественно. То есть, чтобы сразу было понятно, кто будет это эксплуатировать, что будет востребовано, нужно было провести эту аналитику. И, в общем-то, мы начали детально все понимать только тогда, когда у нас появился директор парка. Вот когда он появился, он пришел с конкретной программой, то стало действительно ясно, что заинтересует, что будет востребовано и что вообще нужно там делать. И тогда у нас появилось уже более детальное ТЗ, где мы поняли, что мы будем делать аттракцион, будем, в каком виде будем реализовывать пещеру, какие у нас появятся классы, лаборатории там. И из этого уже родились планировки.
Цифровой медиахолл с цилиндрическим экраном.
Да.
Ну, чуть подробнее, ну потому что пока это выглядит это как космическое что-то.
Это аттракцион «Машина времени», он уже работает, можно прийти и посмотреть. Уже очень много людей посетили его. Это, ну, в общем-то, достаточно небольшое помещение круговое, то есть, ну вот, круглой формы, скажем так, цилиндр, в форме цилиндра, пол-потолок и вот как бы его стена по кругу сделанная, да, соответственно, весь пол и все стены – это большой экран. И, в общем-то, сделали контент, посвященный истории Москвы, истории этого места Зарядье, и в течение 8 минут можно прямо поприсутствовать в этой машине времени, в этом месте от прямо древних времен и до наших дней, когда вот уже там появился парк.
Ледяная пещера, о которой вы уже упоминали. Рассказывайте о ней.
Да, ледяная пещера, она сейчас еще до конца не открыта. Можно только посмотреть пока, как сквозь стекло, как это будет выглядеть. Вообще она из себя представляет... Ну, мы надеемся, что мы, в общем-то, где-то в ноябре сможем ее уже запустить полностью. Она представляет из себя, в общем, такую инсталляцию в виде ледяного лабиринта. Это много-много металлических трубок, внутри которых вещество, это хладоген. И благодаря огромной холодильной машине намораживается лед. Он, сейчас он, еще текстура трубок видна, но в процессе он наморозится так, что будет просто сплошной такой вот ледяная стена. Это, в общем-то, очень причудливые формы, внутри которых можно будет ходить, именно как в лабиринте в ледяном. В самом помещении до минус 5 всегда температура, там прям правда заходишь, прям пар, надо надеть бушлат, потому что там прям холодно. Как зимой,
ощущение. А это как, вот это тоже продумано, потому что вот уже несколько человек задавали вопрос, а, грубо говоря, мы не заболеем, если будем туда ходить? Ну, потому что летом на улице тепло, там холодно и так далее.
Перед входом в пещеру сделан такой специальный бункер. В бункере будут раздаваться папанинки, как бушлаты, то есть и можно будет одеться и туда зайти уже одетым. Конечно... Если пойти в летнем платье, наверное, можно схватить что-нибудь. Ну, потому что действительно перепады температуры. Но мы вот это предусмотрели, да, чтобы одеваться. И, в общем-то, ее основное вообще для чего она сделана? Ну, это, конечно, тоже такой типа аттракциона, конечно, для развлечения. Но она еще получилась очень красивой эстетически для глаз. Вот мне, например, очень нравится. Даже сейчас через стекло смотришь, такая форма на нее прям вот... Смотришь на этот объем, и тоже в ней есть что-то такое бионическое, то есть именно которое, то что очень успокаивает.
Хорошо, хорошо летом в сарафане походить по ледяной пещере в босоножках. Ну, вы же пойдете, вы же будете знать, что вы идете в ледяную пещеру. Спрашивают, вы когда разрабатывали, это было вот и у разработчиков также, что
ледяная
нет...
Ледяная пещера была.
Это понятно, нет. И у разработчиков тоже было запланировано, что не будет никаких заборов, и что это будет работать круглосуточно.
Это вообще был основной посыл концепции парка, что это должен быть парк без заборов, то есть... Он должен быть свободным, проходным, как именно, который работал бы не только для людей, которые вот, ну, вот они специально сюда пришли посетить, погулять и уйти, а именно как еще для горожан, которые именно просто проходят насквозь и вот наслаждаются этой увиденной природой и тем, что вот мы там сделали.
Андрей Спасатель пишет, вся Москва в заборах, а вы решили так вот революционно парк построить без заборов?
Да, мы именно так и решили сделать, но вот спустя 4, даже сколько сейчас парк уже работает, уже завтра будет неделя, как он работает, мы начали задумываться, а правильно ли мы сделали. Так это секретно.
Продолжаем. Посмотрели на ледяную пещеру. Теперь концертный зал.
Ну, концертный зал еще не открылся, он будет открыт только в марте. Это объект, он не связан, в общем-то, с парком, как бы, ну, я имею в виду, там другая эксплуатирующая организация, и, в принципе, он не входил даже в изначальную концепцию парка. То есть, все-таки концертный зал – это верхний только своей частью, это его часть, а так, в общем-то, концертный зал, он будет совершенно обособленным учреждением, и... Достроим мы его к марту, соответственно, 2018 года.
Но этот концертный зал, несмотря на то, что будут эксплуатировать его другие, он тоже входит в этот проект?
Я бы сказала, что это другой проект, это другая часть проекта. Его не было у американцев, у него абсолютно другие авторы. То есть мы просто его вписали в ту концепцию, которую, в общем-то, предложили нам коллеги из консорциума. Нужно было вписать именно вот это вот здание, и таким образом родилась архитектура, в общем-то, самого здания. Но авторы у него другие, и, конечно, я бы сказала, что это несколько другая часть объекта.
Этот концертный зал будет больше, чем тот концертный зал, который был в гостинице России, или, наоборот, меньше? Ну, чтобы можно было понимать масштабы.
Меньше. Он будет меньше по вместимости, но он в общем-то, также будет обладать очень серьезными возможностями по трансформации. Вот. Но численность, количество мест в концертном зале, который сейчас будет в заряде, это вот как бы идеально для проведения тех мероприятий, которые туда закладывают, в общем-то, эксплуатирующие организации, и для, прежде всего, ориентированности на симфоническую музыку. Потому что много тоже не всегда хорошо, но вот пустой зал, он чем хорош-то?
А вот эта парковка, о которой вы упоминали, она для концертного зала или она и для посетителей парка «Зарядье» будет
работать?
Она
для всех будет работать, безусловно. Для концертного зала там предусмотрена огромная зона загрузок для того, чтобы фуры могли заезжать и разгружать декорации. А так автомобили, там нет деления такого, что вот эта зона для тех, кто на концерт, а вот это для тех, кто в парк. Нет, вообще паркинг объекта – это еще одна удивительная история, это само по себе очень сложное сооружение. Это не просто парковка. Почему? Потому что в этот объем зашито еще все обслуживание верхних павильонов. То есть ресторан, кафе, подвоз продуктов, вывоз мусора, все осуществляется снизу из этих из паркинга. В принципе, все обслуживание там магазинов, подвоз любых товаров, вообще все именно оттуда делается. Плюс, вот, как я уже сказала, большущая зона загрузки декораций. То есть вот это все сделано для того, чтобы в парке не было машин, в принципе, никаких обслуживающих. Ведь в парк не заходят ни мусоровозы, не там какие-то там грузовики, вот эти газели там с продуктами. Вы же этого ничего не видите в парке, потому что все это осуществляется под землей.
430, по-моему, или 400 парковочных
430
мест.
430 машиномест, да.
Да, 430 парковочных мест. Как определяется эта цифра? Возможностями по месту,
ну,
или
конечно,
это высчитывается,
конечно,
от количества посетителей?
Нет, в данном случае мы понимали прекрасно, что чем больше, тем лучше, но мы же определенными габаритами обладаем, да, и ну, невозможно объять необъятное. Поэтому вот есть определенный габарит, который... Мы максимально заняли площадь, вот поверьте, насколько можно было подземный объем использовать, настолько мы его вот использовали. И высчитав этот максимальный габарит, соответственно, мы распределили машины места, но так, чтобы это было все-таки комфортно, потому что иногда бывает, ну, приедешь, есть такие, допустим, даже торговые центры в Москве, когда приедешь, ну, просто даже дверь открыть невозможно, и думаешь, ну, как вот вы так... Вот там как раз люди исходили из того, что у них есть нормативное требование впихнуть именно столько машин и мест. И они впихивают там всеми правдами и неправдами, делая очень узкие места. И здесь все-таки мы исходили из комфортного размера машиноместа, и у нас есть было понимание по пропорциям там, на более большие машины, на такие средний класс, на маленькие. То есть вот... И таким образом было распределение по количеству.
Тут же начинают задавать вопросы люди о том, а есть какие-то расчеты? Сколько человек по расчетам, расчетное количество посетителей парка «Зарядье» существует?
Я должна сказать, что за последнюю неделю все наши расчеты провалились с пух и прах, потому что если мы как бы рассчитывали, что там, ну, до 20 тысяч будет, это самый там пик в день проходимость, то уже там первые же дни посетили, там было и 36, и 34, и 28. Вот мы
Но расчетная цифра 20.
Ну, это был вообще пик, самый пик. Мы понимали, что вот так будет комфортно как бы для парка, если будет вот до 20 тысяч примерно.
В итоге, получается, посетителей было почти в два раза больше.
Почти в два раза больше, да. Очень большая была популярность, но сейчас уже пошло на спад, мы должны признать. То есть вот сейчас уже как-то ажиотаж больше спадает, и, в общем-то, я думаю, что так примерно и будет.
Поставьте забор, пишет 007, не массивный, аккуратный, с несколькими входами, но так уютнее будет, в окружении оживленные трассы, и вот этих цивилизованных посетителей легче будет поймать потом.
Мы всерьез рассматриваем этот вариант тоже, поверьте, работают аналитики, мы думаем над этим тоже. Но время покажет. Пока я не могу сказать, что там поставим или не поставим. Вот как бы все расставится на свои
места. Бы я вас
пока
спросил,
что стоит ваше
мнение, лучше забору не... Там не должно быть забора, вы считаете?
Пока что вот временный забор стоит, да, он пока так и будет оставаться, по крайней мере, этот месяц точно он будет работать, временный забор, пока вот сильно вот не спадет наплыв. Я пока не могу сказать, какое мое мнение, потому что, я говорю, надо посмотреть, что будет через месяц, какая интенсивность будет движения. С эстетической точки зрения лучше без забора. С практической точки зрения лучше с забором. Ну вот как бы...
Мы продолжаем.
Посмотрим, что победит.
Программа «Большая стройка». С нами Галина Гордюшина, директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект». Я специально к финалу нашего разговора оставил мост.
Mm-hmm.
Как мне кажется, он вызывает больше всего обсуждений. О нем также спорили, когда проектировали?
Ну, о нем вообще не спорили, он был всегда в изначальной концепции, и для нас вообще вопроса не стояло. Мы знали точно, что он нужен, и он именно нужен, потому что он открывает удивительные совершенно виды на Москву, которых вот в этих местах не было. Такой, не было возможности под таким ракурсом сфотографировать высотку на Котельнической набережной, увидеть даже и панораму Кремля в том числе. И мы, в общем, вопросов, реализовывать ли его, никогда не стояло. Мы знали точно, что да, его нужно сделать.
Именно в таком виде?
Именно в таком виде, именно в такой форме. Он вообще не претерпевал никаких, в общем-то, изменений по форме.
Это форма, которая впервые реализована, или существуют некие аналоги за пределами Москвы?
Нет, это абсолютно уникальная
идея. Тогда почему?
Идея.
Как выбрали? Как это все получилось?
Ну, вообще, конечно, если опять же возвращаться к строительным терминам, то это, конечно, не мост, потому что он не соединяет два берега или два каких-то объема.
Ну, он соединяет один берег и тот же берег, как принято теперь говорить.
Ну, один и тот же берег, да. Но, по сути, это все-таки смотровая площадка, выносная такая, консольная, но... Мы уже просто по привычке. Это «парящий мост» всегда берется в кавычки. Это вот название просто этого сооружения, да, которое, по сути, является смотровой площадкой. Но почему такая форма? Опять же, все обусловлено рельефом. Мы понимали, что нужно зайти там с одной стороны, с одной ноги и на другую ногу как бы выйти, да, поэтому одна нога у нас немного длиннее другой, потому что нужно приходить в точку на земле, а как бы за счет рельефа мы в одном месте приходим, как бы рельеф встречается с ногой ближе, чем в другом. Ну,
так.
Это как бы это просто само
это построение. Такая технологическая подробность,
просто
да.
Просто само построение, да. Вот, и, но в местах опор, да, где вот опоры всего, вообще, опять же, технологически получается, что если у вас концы, где вы заходите на мост, они же тоже опираются на землю, то есть там есть опора в этом месте, просто она не выражена в некий вот бетонный объем, но в этом месте мы тоже имеем точки опоры. И плюс у нас две дополнительные опоры, которые вот непосредственно уже мы видим в объеме, это вот на чем он стоит. То есть от этих опор, если считать консоль как раз вынос, то там да, действительно уже расстояние одинаковое от каждой из опор до кончика моста и составляет вот эта выносная консоль около 70 метров. Вот. Это вообще абсолютно такая уникальная история. То есть мы искали аналоги, и Москва архитектура искала аналоги в мире, по-моему, не нашли. Вот я не буду со 100% уверенностью утверждать, но аналогов по размерам на консоли нет.
По поводу того, как он огорожен, это тоже в некотором смысле неожиданностью для многих стало. Он практически прозрачный, но с точки зрения ограждения.
Да, ну, ограждение – это была вообще особая история, то есть долго велись дебаты по высоте ограждения, потому что, то есть, У нас очень вот это распространенное мнение, а давайте сделаем повыше, потому что будут выкидываться. Но поверьте, в Москве, вот если вы возьмете дальше все идущие мосты, это у нас идет дальше Москворецкий, потом идет Патриарший мост, который соединяет храм Христа Спасителя с другой стороной, набережной Андреевский мост, то на Андреевском мосту люди вообще творят просто какой-то ужас. Они залазят на эти верхние все металлоконструкции, оттуда вообще просто можно не то что там скинуться.
Но в любом случае ограждение можно, там да. ниже, чем на вашем
везде,
мосту.
Везде, да, везде гораздо ниже. Поэтому если человек желает как бы скинуться, ну, у него вариантов дальше по ходу движения очень много. То есть это уже... Здесь можно любую ситуацию довести до абсурда, правда. То есть если человек четко решил покончить жизнь самоубийством, то ему вообще пофиг, какой высоты ограждения.
Но зато получается, что с вашего моста, ваш мост, ваш парящий мост он выберет вряд ли, потому что там ограждение выше.
Выше, да. Там ограждение сделано 1.5 метра, и мы решили, что для, в общем-то, большинства людей, это вот взрослых людей, это комфортная высота, когда ограждение полностью защищает тебя вот по высоте, но в то же самое время визуально глаза
на гнев. Смотришь ты не через ограждение.
Смотришь ты не через ограждение. Это максимально комфортная высота ограждения. А для категории людей, которые у нас в группе риска, это дети, идеально, потому что тебя закрывает полностью. Да, и при том стекло подобрано. Это суперпрозрачное стекло. Оно вообще не, как бы не бликует, не зеленое, никаких там тонов на нем нет, плюс оно идеально ровное. Вообще ограждение выполнено очень качественно, очень, правда, старались сделать его максимально качественно, чтобы вообще никаких косяков там не было, там все очень выверено. Вот за ограждение я вообще спокойна.
Я не знаю, может быть, это какие-то секретные цифры, но все-таки 1.5 метра мы уже сказали с точки зрения высоты, а что за толщина у этого стекла?
Толщина... Я не буду врать, по-моему, десятка. Да, десятка там. И проверяли, тоже делали испытания по навалу, по нагрузке. В общем, выдерживает оно совершенно вообще спокойно, там, до 200 килограмм, и даже больше, просто мы больше не нагружали. Но когда нагружали там 200, оно даже не там, никакой отдачи, в общем, не было, поэтому... Здесь мы тоже не переживаем.
Спрашивают, будут ли появляться по парку ларьки, в которых будут продавать еду? Или это все сосредоточится на набережной?
Нет, ларьков в парке не будет, слава богу.
Что такое дизайнерские скамеечки?
Дизайнерские скамеечки тоже придуманы непосредственно авторами. Вообще, со скамейками была очень интересная история. Мы долго были в поиске. Вот... Вообще, вид скамеек, которые прошли от начала идеи и вот именно от самой вот идеи американской, которая была на конкурсе, и до реализации, это только вот шестигранники, которые вырастают из самой плитки. Вот эти объемы, они были и в их изначальной идее, и дошли до самого конца. Но они вот нам нравятся, они правда прикольные, они так вырастают прям как из плитки. А вот те скамейки, которые появились уже как куски массива дерева, там где-то они просто как массив дерева, где-то они с перемычкой такой гранитной, они появились в процессе и рождались очень долго. Мы никак не могли найти правильную форму. И главный архитектор Москвы сам рисовал, там сидел, придумывал. У него были такие природные, наоборот, формы, ближе к таким, как спилам деревьев, именно продольных. Вот. И другие архитекторы, все, в общем, там столько народу приложил. Но опять же, в точку попали сами же авторы концепции. То есть сами же американцы нарисовали другой тип уже вот скамейки тот, который сейчас и реализован. И вот как-то так мы сделали образцы. Мы вообще всегда, прежде чем уже принимать окончательное решение, во многом делали образцы. И в мощении, и в малых формах делали образцы, ставили, смотрели, как вписывается, и только тогда уже принимали окончательное решение.
Ну и последний вопрос. Вот если бы я спросил вас, когда правильно впервые посетить парк Зарядье. Ну вот что ушли уже все вот те, кто набежали, уже все... Когда?
В конце апреля.
2018 года.
Потому что уже будет тепло, но...
Так и сделаем. Галина Гордюшина, директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект». Это была программа «Большая стройка». Я благодарю вас. Спасибо.